Ральф сидел в шезлонге с банкой пива в руке. Рядом стоял пенопластовый термоконтейнер. Когда хлопнула дверь из кухни во двор, Ральф обернулся, увидел Сэмюэлса и вновь уставился на черемуху, росшую за забором. «Поползень», — сказал он, ткнув пальцем. «Сто лет не видел поползней». Шезлонг был только один, и Сэмюэлс присел на скамейку за длинным столом для пикников. Прежде он не раз сиживал за этим столом, но при более радостных обстоятельствах. Он посмотрел на дерево за забором. «Я не вижу». «Вон, полетел», — сказал Ральф, когда птичка вспорхнула с ветки. «А, по-моему, это воробей». «Тебе надо проверить зрение». Ральф достал из контейнера банку Шайнера и протянул Сэмюэлса. «Дженни сказала, ты думаешь уйти в отставку?» Ральф пожал плечами. «Если ты переживаешь за психологическое обследование, то ты пройдешь его в лед. Ты выполнял свой служебный долг».
«Дело не в этом. И даже не в операторе. Ты знаешь, что с ним случилось? Когда пуля разбила камеру, моя первая пуля, один осколок попал ему в глаз».
Сэмюэлс это знал, но ничего не сказал, лишь отпил пиво, хотя ненавидел Шайнер.
«Возможно, он потеряет глаз», — сказал Ральф. «Офтальмологи в клинике в Оуке-Сити пытаются его спасти, но пока непонятно, получится или нет. Как ты думаешь, одноглазый оператор сможет работать? Вероятно, возможно или без шансов?»
«Ральф, тебя толкнули, когда ты стрелял. И послушай, если бы тот оператор не держал камеру перед лицом, то, возможно, был бы мертв. Это уже большой плюс».
«Да вообще до хрена всяких плюсов. Я звонил его жене, хотел извиниться. Она сказала, мы подадим в суд на полицейское управление Флинт-Сити, а когда отсудим у города 10 миллионов долларов, предъявим иск лично вам». После чего бросила трубку.
«У них ничего не получится. У Питерсона был пистолет, и ты просто делал свою работу».
«А тот оператор делал свою».
«Это разные вещи. У него был выбор».
«Нет, Билл». Ральф резко обернулся к нему. «У него была работа. И это был поползень, черт побери, не воробей».
«Ральф, ну послушай меня. Мейтленд убил Фрэнка Питерсона. Брат Питерсона убил Мейтленда. Да, это был самосуд. Но многие люди считают, что справедливый. Правосудие — фронтира. И почему нет? Не так давно этот штат был фронтиром».
«Терри сказал, что он его не убивал. Он так сказал перед смертью».
Сэмюэлс поднялся из-за стола и принялся расхаживать взад-вперед.
«Ну а что он должен был говорить, когда рядом рыдала его жена? Да, все верно. Я изнасиловал мальчика и искусал его до смерти. Ну, не обязательно в таком порядке. А потом облил его спермой».
«Там было много свидетелей. И они все подтвердят, что именно сказал Терри».
Сэмюэлс подошел к Ральфу и встал над ним.
«В образце спермы его ДНК, а ДНК перекрывает все. Мальчика убил Терри. Не знаю, как он сумел провернуть все остальное, но убил мальчика он».
«Ты пришел убедить в этом меня или себя самого?»
«Мне не надо себя убеждать. Я пришел, чтобы сказать, что нам известно, кто первым угнал белый микроавтобус Эконолайн».
«Разве теперь это важно?» — спросил Ральф.
Но Сэмюэлс наконец-то увидел в его глазах проблески интереса.
«Если ты спрашиваешь о том, стало ли что-то понятнее в этом деле, то нет. Но история удивительная. Ты хочешь послушать?»
«Ну да».
«Его угнал 12-летний парнишка».
«12-летний? Ты шутишь?»
«Нет, не шучу. И он был в бегах несколько месяцев. Доехал аж до Эль-Пасо, где его обнаружил полицейский патруль. Он спал на стоянке у Уолмарта в украденном Бьюике. В общей сложности он угнал 4 машины, но микроавтобус был первым. Он доехал на нем до Огайо, а там уже бросил и увел другую машину. Ключи он оставил в замке зажигания, как мы и предполагали.
Последнюю фразу Сэмюэлс произнес не без гордости, и Ральф подумал, что это и вправду приятно, хоть один из их домыслов подтвердился.
«Но нам по-прежнему неизвестно, как этот микроавтобус попал в наши края», — спросил Ральф.
Что-то свербило у него в мозгу, какая-то маленькая деталь.
«Нет», — сказал Сэмюэлс, — «это просто еще одна загадка, которая разрешилась. Я подумал, ты захочешь узнать».
«Ну вот, теперь знаю».
Сэмюэлс отпил пиво и поставил банку на стол.
«Я решил не выставлять свою кандидатуру на следующих выборах».
«Нет,
нет. Пусть этот ленивый мудила Ричмонд получит должность, и посмотрим, как людям понравится, что он преспокойно кладет под сукно 80% всех дел, поступающих в прокуратуру. Я сказал о своем решении твоей жене, но она не проявила сочувствия».
«Если ты думаешь, будто я ей говорил, что это только твоя вина, Билл, то ты ошибаешься. Я не сказал о тебе ни единого дурного слова. Да из чего бы? Это я предложил арестовать его на стадионе, и в пятницу я так и скажу паразитам из отдела внутренних расследований».
«Ну, ничего другого я и не ожидал».
«Но, как я, возможно, уже отмечал, ты не пытался меня отговорить».
«Мы были уверены в его виновности. Я по-прежнему уверен в его виновности, несмотря на предсмертное заявление. Мы не стали разбираться, есть ли у него алиби, потому что он знает всех в этом городе, и мы боялись его спугнуть».
«И просто не видели в этом смысла. Но, как оказалось, мы крепко ошиблись».
«Ну ладно, я понял. И мы были убеждены, что он очень опасен, особенно для несовершеннолетних мальчишек. А в субботу они его окружали со всех сторон».
«Надо было вести его в суд через заднюю дверь», — сказал Ральф. «Я должен был настоять, чтобы его провели через заднюю дверь».
Сэмюэлс так решительно покачал головой, что его присмиревший было хохолок снова вскочил.
«Не взваливай на себя чужую ответственность. Доставка заключенных в суд — это обязанность окружного шерифа».
«Меня бы Дулин послушал».
Ральф допил пиво, бросил пустую банку в контейнер и посмотрел на Сэмюэлса в упор.
«И тебя тоже. Да думаю, ты и сам знаешь».
«Ну, все. Вода утекла под плотиной. Или под мостом, или как там оно говорится. Да один хрен. Дело закрыто. Ну, то есть, как я понимаю, официально оно остается открытым, но...»
«Официально оно ОНП, открыто, но приостановлено. И останется таковым, даже если Марси Мейтленд предъявит гражданский иск полицейскому управлению города и заявит, что ее муж был убит в результате нашей халатности. И это дело она может выиграть».
«Она собирается подавать в суд?»
«Я не знаю. Мне не хватает смелости ей позвонить. Возможно, Хауи знает.
Надо будет с ним поговорить, попробовать урегулировать ситуацию. Так сказать, вылить масло на бурные воды».
«Ты сегодня прям кладезь народной мудрости».
Сэмюэлс взял со стола банку пива, поморщился и поставил на место. Он увидел, что Дженни Андерсон наблюдает за ними из кухни. Просто стоит у окна и смотрит с непроницаемым лицом.
«Моя мама верила в судьбу».
«Я тоже», — мрачно произнес Ральф. «Терри — яркий тому пример. Этот Питерсон появился буквально из ниоткуда. Из ниоткуда!»
Сэмюэлс улыбнулся.
«Я имею в виду не судьбу в смысле предопределения, а бульварный журнал, где печатались разные истории о привидениях, НЛО и все в таком духе. Когда я был маленьким, мама читала мне некоторые рассказы. Мне особенно запомнилась одна история. Она называлась «Следы на песке». Там говорилось о молодоженах, которые отправились в свадебное путешествие в пустыню Мохаве. Поход с палаткой, романтика, все дела. И вот, как-то ночью, они поставили палатку в тополиной роще, а утром молодая жена проснулась, и мужа не было рядом. Она вышла из рощи, за которой уже начинались пески, и увидела его следы. Она его позвала, но он не ответил.
Ральф провыл, как в фильме ужасов.
Она пошла по следам. К первой дюне, потом ко второй. Следы становились свежее. Она подошла к третьей дюне,
потом к четвертой и пятой, — перебил его Ральф. И она до сих пор бродит в пустыне и ищет пропавшего мужа. Билл, мне жаль прерывать твою увлекательную историю, но я, пожалуй, пойду съем кусок пирога, приму душ и лягу спать.
Нет, послушай меня. На третьей дюне следы обрывались. На дальнем склоне, прямо посреди спуска. Обрывались, и все. Дальше был лишь нетронутый песок. С тех пор она его больше не видела.
И ты в это веришь?
Нет, я знаю, что так не бывает. Но дело не в вере. Это метафора.
Сэмюэлс попытался пригладить упрямый хохолок, а тот, разумеется, не послушался.
Мы шли по следам Терри, потому что это наша работа. Наш долг, если тебе больше нравится это слово. Мы шли по следам, пока они не оборвались в понедельник утром. Остались ли в этом деле загадки? Да. Мы их когда-нибудь разгадаем? Скорее всего, нет. Если только вдруг не обнаружится новая информация. Иногда так бывает. Нам до сих пор неизвестно, что стало с Джимми Хоффой. Нам неизвестно, что стало с командой Марии Целесты. Нам неизвестно, были ли у Освальда сообщники, когда он стрелял в Джона Кеннеди. Иногда следы обрываются, и приходится с этим жить.
«Но есть большая разница», — возразил Ральф. «Женщина в твоей истории о следах на песке может верить, что ее муж еще жив. Она может верить до самой старости. А когда оборвались следы Терри, он сам никуда не исчез. В конце цепочки следов, по которым шла Марси, обнаружился ее мертвый муж. Завтра она его хоронит. В сегодняшней газете был некролог. Как я понимаю, на похоронах будут только она с дочерьми. Не считая полсотни стервятников-репортеров за кладбищенской оградой, которые станут их фотографировать и выкрикивать свои вопросы».
Сэмюэлс вздохнул.
«Ну ладно, я еду домой. Про парнишку, угнавшего микроавтобус, я тебе рассказал. Кстати, его зовут Мерлин Кэссиди. А остальное ты слушать не хочешь».
«Нет, погоди.
Сядь», — сказал Ральф.
«Ты рассказал мне историю, теперь моя очередь. Но это будет история не из журнала, где печатают всякие выдумки. Это история из жизни, из моей собственной жизни. Это чистая правда».
Сэмюэл снова уселся за стол.
«Когда я был маленьким, — начал Ральф, — лет в 10-11, примерно в возрасте Фрэнка Питерсона, мама иногда покупала канталупы на фермерском рынке. Тогда я любил канталупы. У них был насыщенный, сладкий вкус, с которым арбузу не сравнится. И вот как-то раз мама приносит 3 или 4 штуки в авоське, а я говорю: «Можно я съем одну штучку?» И она говорит: «Ну да, конечно, только вычисти семечки в раковину». Про семечки можно было и не напоминать, потому что я знал, как чистят и режут дыни. «Ты меня слушаешь?» «Ну да. И, как я понимаю, ты сильно порезался?»
«Нет».
«Но мама подумала, что порезался, потому что я так заорал, что, наверное, меня было слышно в соседнем доме. Она прибежала на кухню, а я даже не мог говорить. Просто стоял, открыв рот, и показывал пальцем на разрезанную пополам канталупу, лежавшую на разделочном столе. Там внутри копошились личинки и мухи. Действительно копошились. Я никогда в жизни не видел столько личинок. Мама схватила баллончик со средством от насекомых, обрызгала дыню, потом завернула в бумажные полотенца и сразу вынесла на помойку. С тех пор я не ем канталупы, даже смотреть на них не могу. Вот тебе моя метафора о Терри Мейтленде, Билл. С виду та канталупа была абсолютно нормальная. Ни рыхлая, ни гнилая, кожура была целой, но эти личинки как-то проникли внутрь.
«В жопу твою канталупу», — сказал Сэмюэлс, — «и в жопу метафору. Я еду домой, а ты все ж подумай, Ральф, не торопись подавать в отставку. Твоя жена мне сказала, что я спешу уйти с должности, пока меня не прокатили на выборах, и, возможно, она права. Но ты не зависишь от мнения избирателей. Только от трех старых копов из отдела внутренних расследований и психолога на нищенской муниципальной зарплате, чья частная практика явно дышит на ладан. И еще одно. Если ты выйдешь в отставку, люди еще сильнее укрепятся в мысли, что мы облажались».
Ральф посмотрел на него и рассмеялся, громко и от души.
«Но мы облажались! Разве ты еще не понял, Билл? Мы облажались по полной программе. Мы купили канталупу, которая с виду была хорошей, а когда мы разрезали ее на глазах всего города, внутри она оказалась червивой. Их там быть не могло, этих личинок, но они были!»
Сэмюэлс встал и пошел к дому. Открыл дверь в кухню и уже на пороге обернулся к Ральфу. Его хохолок торчал на макушке задорной пружинкой. Сэмюэлс показал пальцем на черемуху за забором.
«Это был воробей, черт возьми!»